Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях актриса и режиссер Алиса Гребенщикова и певица Татьяна Колосова. Они представляют спектакль, или как это правильно сказать, литературно-поэтический.
Нет, это называется согревающий спектакль
«Солнечная вязь», премьера которого состоится завтра. Во сколько?
В 19 часов.
19 часов.
В лофт-проекте «Этажи» на Лиговке.
Отлично. А сразу вопрос у всех. Сколько стоят билеты? Ведь на Алису Гребенщикову сколько стоит попасть?
Видите, прекрасный подарок сделали лофт-проект «Этажи» нашим зрителям. Установив цены на билеты всего в 250 рублей.
Ну, я думаю, что это еще дополнительный повод и стимул обязательно прийти и увидеть первыми этот спектакль.
Но, возвращаясь к теме, да, о которой мы сказали перед музыкальным нашим перерывом, как лично вы справляетесь с грустью, с какой-то, с теми депрессиями, которые нет-нет, да и проникают в сознание? Ведь правда, вокруг так много грустного и невеселого. Есть у вас какой-то рецепт, как сопротивляться?
Есть, конечно, рецепт есть, так как я человек, выросший в городе депрессия, именно в Петербурге.
Аналогично.
Да, как и Татьяна, собственно.
Конечно, мы все, да.
Да, депрессия, это, ну, без депрессии невозможно двигаться дальше. Если я иногда я прям вот грущу, тоскую, но, к сожалению, я не могу делать этого долго, потому что для меня это непродуктивно, я все время должна идти дальше и работать. И это, во-первых. А во-вторых, у меня есть сын. Это очень удобное средство, лекарство от депрессии. Сейчас я немножко приболела, и сын меня спрашивает: ну что, мам, тебе стало полегче? Я говорю: ну да, конечно, ты же мое лекарство. Тогда он распахнул объятия и говорит, протянул мне руки и говорит: на, ешь меня, лекарства же едят, вот и ты меня ешь. Вот. Но даже те, у кого нет детей, они все равно тоже могут подумать о работе.
Я представляю, какое количество людей сейчас скажут: боже мой, она говорит, надо детей работать, кошмар.
Да.
Ну, есть еще замечательное средство: звонок другу, прогулка. Может, это банально звучит, но хорошая книга тоже прекрасное средство от депрессии, и стихи в том числе.
И хорошая книга, и хорошая музыка, и стихотворение. Вы знаете, у меня бывает иногда так: я встречаю какое-нибудь стихотворение. Раньше, кстати, пыталась искать в сети, но потом поняла, что я очень устаю от монитора, от экрана смартфона, и мне проще купить книжку и листать. У меня до сих пор довольно долго уже, у меня вот есть сборник Роберта Рождественского, и я все время его вот как-то... Мне даже в машине он лежит, и я долго очень возила с собой. И я вот читала, даже летом, я помню, наткнулась на стихотворение про первый снег. Можно я, да?
Конечно.
Процитирую.
Нужно.
Этой ночью первый снег летел в окно. Этим утром снег идти не перестал. Так идет он, будто кто-то озорно, как в бутылке все окрестности взболтал. То идет он сверху вниз, то снизу вверх. Озабоченный, растерянный, чудной. Я прекрасно понимаю первый снег, потому что так же было и со мной. Время встало, а потом пошло назад. Все часы на свете канули во тьму. И забыл я, что сказать, зачем сказать, почему смеяться, плакать почему. Шла за осенью весна, потом зима. Позабыл я все слова, все имена. Позабыл я даже то, как ты нужна. Ты об этом мне напомнила сама. Очень гордая сама пришла ко мне, равнодушие обидное стерпя. На твоих ресницах тает первый снег. Что б я делал, если б не было тебя? Спасибо. И вот это вот, знаете, вот эта картинка: на твоих ресницах тает первый снег. Вот я увидела эту картинку, и все. И я прям сама растрогалась и расплакалась уже. И это стихотворение у нас звучит в «Солнечной вязи».
Не, ну сейчас, по-моему, да, какое-то вот волшебство, магия произошла. Вот я куда-то...
Где вы были до Нового года? В январе, в начале. Вы так нужны, получается, нам. Приходите, да,
ваши лучи добра солнечные, они нужны.
Я готова приезжать очень часто и читать стихи на самые разные темы.
Все, договорились.
Давайте,
делаем
у нас будет поэтическая страничка Алисы Гребенщиковой на Фонтанка офис.
Ну, хотя бы раз раз в квартал. Я не знаю, как-нибудь. Да?
Легко. Раз в месяц.
Все. Раз в месяц. В следующий раз я приеду в марте.
Отлично.
Заходите.
Зайду в марте, про весну прочту.
Давайте.
А у нас еще вот, может быть, мы дадим слово Татьяне, потому что Татьяна тоже... У нее... Почему? Можно я расскажу, почему Татьяна? Мы с Татьяной знакомы очень давно. Мы в Москве живем, обе из Ленинграда, в Москве живем уже больше, наверное, 16 лет. И... Да, где-то так, да. В какой-то момент у нас даже получалось так, что я одно лето жила у Татьяны в гостях. Татьяна снимала комнату. Я жила в общежитии, работала в театре, жила в общежитии. У нас в общежитии был ремонт, и я переехала к Татьяне. Да. И...
Прекрасная коммуналка на Арбате.
Да, прекрасная коммуналка в Арбатских
переулках. В которую часто захаживали питерские гости разнообразные.
Вот. И я всегда млела, когда слушала, как Татьяна поет. Я так рада, что у нас в какой-то момент появилась возможность. Потом уже, потом мы дружили, потом дружили наши дети. У нас у детей разница в год. Вот, и они прекрасно до сих пор общаются. И я так рада, что теперь у меня есть возможность слушать Татьянин вокал.
Ой,
не только за чашечкой чая, но и на сцене, что у нас происходит. Мы довольно много играем. Мы вот в Петербург приехали в первый раз, а так мы уже успели съездить с Солнечной Вязью. Дважды уже съездили в Нижний Новгород, в Екатеринбург съездили, в Москве играли. Вот, и Татьяна, пожалуйста.
Ну, мы тогда вспомним замечательную песню «Ишпая», да?
Да.
Которая тоже у нас звучит иногда. Для того, чтобы... Снег все-таки еще пока шел.
Пока еще красиво,
нас,
да,
радовал, да, своей чистотой и белизной. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под чистый снег, хочу сказать при всех, мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег, он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. О чем мы скажем позже, расскажем, не будем всех секретов
раскрывать. Не, ну конечно, это же нужно заманить зрителей, как-то их подцепить, и они все обязательно пойдут.
Стандартный вопрос отца: с детьми можно приходить?
Да.
Нужно.
Да, наши дети не просто...
Опробованы на наших.
Да-да-да, не просто ходят и слушают. Меня Алексей регулярно интересуется, не может ли он исполнить с нами песню про пингвинов. У нас начинается... Ну, мы один куплетик можем сейчас быстро, да. Да?
Давай.
Начинай, Татьяна, я подстроюсь.
В Антарктиде льдины землю скрыли, льдины в Антарктиде замела пурга. Здесь одни пингвины... Прежде жили, ревниво охраняя свои снега, ревниво охраняя свои снега.
Вот, и Алексей меня спрашивает, не может ли он тоже как-нибудь исполнить один куплет.
Маленьким пингвинчиком.
Да-да-да,
и моя дочь то же самое мне говорит, она вообще знает весь репертуар, и, да, мне кажется, готова уже за меня исполнять.
Ну так, а что же вы дали им такую возможность?
Вот Алексей мне участвует, у меня еще есть такой детский проект, он называется «Сказочный час», где я с детьми вот прямо в настоящем времени, прямо сейчас сочиняю сказки. У нас есть некая литературная основа, но потом это все вот мы пробуем на известных сказках, а дальше мы сочиняем свои. И у меня Алексей с удовольствием всегда принимает участие. Иногда придумывает ходы, он говорит, я буду ежиком, у него уже есть роли, которые он любит играть. И сейчас мы ездили с ним в декабре, ездили в Воронеж с этим, ну даже это даже словом спектакль сложно назвать, с этой программой. И Алексей в какой-то момент говорил, нет, мам, давай здесь не так, давай вот так вот сейчас сделаем. Ну хорошо. Ёжик Алексей просит иначе.
Он начинает,
да,
режиссировать.
Он режиссирует с 4 лет. Он бывал со мной на репетициях спектакля по стихам Веры Полосковой. Я много играю в постановках по Вериным стихам. И он сидел, слушал, ему было 4 года, и он подошел ко мне потом и сказал: мам, стихи надо читать ласково.
Попробуй поспорить.
Да. Я говорю, хорошо, Алексей, конечно.
Ну, то есть вы его мнению очень доверяете?
Я прислушиваюсь.
А, такой вопрос. Все-таки вы, помимо того, что, да, в этом спектакле играете, вы все-таки считаете именно режиссером этого,
да,
спектакля?
Да, режиссером, потому что это уже Я совершенно, когда затеивала все это, я не собиралась ставить свою фамилию. Но даже у нас в первых программках у нас нигде этого ничего не было написано. Просто автор композиции как-то. А потом стали спрашивать, а кто это все придумал, кто соединил, кто подобрал. Я скромно, потупив глаза, говорила, ну я подобрала. А кто вот оформление, кто костюмы? Я говорю, ну это тоже все я. И у нас даже по хэштегу «Солнечная вязь» в Инстаграме у нас есть некоторые видео, как там артистки репетируют, декоратор работает, как я обычно перед спектаклем придумываю. Ну вот мы проходим что-то, Татьяна поет, Алиночка играет, а я что-то параллельно пытаюсь придумать, соорудить какую-то нам уютную комнатку из того пространства, где мы в данный момент будем выступать.
Вот. То есть, можно сказать, не просто режиссер, но вы автор вообще
всего. Я мать
всего...
этого спектакля.
Мать.
Я мать.
Дорогие девушки, мы подходим к середине часа, и «Мимозы» в исполнении Ирины Бржевской прозвучат. Эта песня почему, расскажите?
Эта песня, она мне нравится уже очень-очень много лет. Она весенняя. Я думала, ну так я понимала, что я никогда не смогу спеть так, как поет Ирина Бржевская, да и вообще я ее не смогу спеть, потому что я так себе певица. И потом, когда в «Солнечной вязи» нам нужно было как-то заканчивать, чем-то должна была быть какая-то хорошая, светлая точка. И я вспомнила об этой песне, предложила ее исполнить Татьяне, но так как там мы уже сливаемся вместе, если у нас взаимоотношения наших персонажей, Татьяниного и моего, они довольно разные в спектакле. Иногда мы чуть ближе, иногда дальше, иногда подружки, иногда соперницы. А в конце мы уже в обнимку вместе. Практически
мы
стоим,
вместе.
Мы уже вместе.
Мы вообще,
да.
Мы вместе.
И я Татьяне подпеваю в этой песне. И так тоже, это про то, что, опять же, про то, что мечты сбываются. Я мечтала ее как-нибудь спеть на сцене, я ее пою.
Напоминаю, у нас сегодня в программе «Доска почета» актриса, режиссер, мать спектакля «Солнечная вязь» Алиса Гребенщикова и певица Татьяна Колосова, которая тоже принимает непосредственное участие в спектакле. Напоминаю, спектакль завтра в лофт-проекте «Этажи» в 7 часов начала. И, как выяснилось, билеты очень недорогие, 250 рублей. Поэтому, чтобы
метро
получить
рядом.
Эти лучики добра и тепла, нужно всем как-то найти возможность.
Спешите согреться.
Скажите, пожалуйста, дорогие гости, я вот слушая Ирину Бржевскую и «Мимозы», и в контексте нашего разговора задумался, а вот эта мода на 60-е, вот мальчики в разноцветных брючках, обтягивающих у нас повсеместно, да, недавний фильм «Стиляги», это говорит о том, что все ходит по кругу, это нормально, это хорошо, или все-таки что-то странное происходит, потому что настоящего многие не замечают за этим?
Это очень хороший вопрос. Недавно Кирилл Серебренников интересно дал интервью на эту тему. И что мы действительно не хотим смотреть настоящее. Но я считаю, что это вопрос вкуса, во-первых, куда мы хотим смотреть. Потому что я не очень хорошо знаю ситуацию театральную Петербурга. Но из того, что я вижу, современных спектаклей тоже все-таки они есть. Если есть зрители, которые хотят увидеть современную драматургию, они могут пойти и посмотреть. В Москве с этим ситуация обстоит гораздо лучше, потому что очень много современных проектов, сцен, на которых идут современные постановки, острые, вызывающие резонанс, которые, бывают, запрещают даже. В силу разных соображений. Есть театры, на которые гонения происходят. Именно современное, острое. И есть очень много всего интересного. Но я сейчас, вот я про себя отвечу, про 60-е. У меня совершенно не было цели, давайте сейчас я возьму этот срез 60-й и выжму из него лучше. Нет. Это просто стихи, которые мне нравятся. Вот в какой-то период жизни мне нравилась Белла Ахмадулина, поэзия Беллы Ахмадулиной, она ложилась на меня. И я сделала «Капель» по стихам Ахмадулиной. Дальше следующее мое увлечение — это рождественский. Оно довольно, видимо, будет еще долго со мной. И вот у нас много стихотворений рождественского и Эдуарда Осадова в «Солнечной вязи». Я надеюсь, что дальше я все-таки сделаю еще, у меня есть мысли по поводу рождественского, потому что он вскрывает тему, к которой редко кто обращался. Уходящая любовь. Любовь прошла, что делать? Есть точка зрения мужчины, и он очень честно про это говорит в своих стихах. И то, как воспринимает женщина вот это событие, мужчина разлюбил, как мне жить с этим. Это очень интересная тема, которая меня, как девушку, очень сильно волнует, и которая понятна зрителям, которые приходят, девушки, обычно же женщины покупают, ходят в театр, покупают билеты, и часто они хотят видеть что-то, чтобы тронуло их лично, эмоционально, да, и поэтому я обращаюсь к поэзии 60-х. Я обращаюсь не к поэзии 60-х, а к творчеству конкретных поэтов. А почему у нас музыкальное сопровождение? Просто потому, что тоже мне нравится эта музыка. Мне нравится, как она звучит, мне нравится музыкальный материал. Татьяна?
Ну, на самом деле, вот я хотела сказать, во-первых, это очень хорошая музыка, и песни, они популярные, но написаны такими интересными, замечательными композиторами, Тривердиев и Шпай, когда они снова звучат, мне кажется, это подарок для публики. А вот если мы сейчас говорили о депрессии, то это одно из наилучших средств. Вот это такой как бы, ну, позитив, даже не то слово, какой-то наив, да, и откровение, которое сейчас, может быть, ну, мы стесняемся этого, это как-то так немножечко, ну, так, тон, может быть слишком откровенным и наивным, но это, вот как Алиса правильно сказала, это дает возможность приоткрыть сердце и в том числе от депрессии как-то попробовать излечиться. Ну, это, наверное, интуитивная такая тяга вот тоже к этой музыке. И все так соединяется не случайно и случайно одновременно.
Ну, получается, что в нашем времени, да, сейчас вот в 21 веке нет музыки, нет таких поэтов, которые вот могут также согреть и...
Нет, или... есть, однозначно есть, конечно. Сейчас сложнее им просто быть услышанными, мне кажется, потому что достаточно большой поток самые сильные, они известны. Вот, ну, тут даже,
нет, я
кажется,
про поэзию могу что сказать.
Алиса расскажет. Да. Есть
автор. Я довольно хорошо знакома с современной поэзией, но поэты сами неплохо читают свои стихи. А некоторые, прям скажем, хорошо и довольно успешно. Я слежу, ну, не говоря уже про Веру Полозкову, которая собирает огромные залы, да, выступая со своей группой. Ну, вот я так смотрю, вот Аха Астахова, Ира Астахова тоже, она большие залы собирает. Соломонова тоже, вот сейчас вот у нее был в Петербурге тоже выступление. Тоже все это все есть, они, девочки, сами выходят и сами читают стихи. Я бы с удовольствием тоже бы исполняла их произведения, что я иногда делаю. Но они пока и сами могут разговаривать со своим зрителем. И они могут и хотят это сделать. И зрители хотят их, в частности, видеть. Поэтому я пока...
Нет,
не лезу,
ну, если, ну, допустим, вот нас сейчас услышат какие-то есть поэты, которые вот они не обладают смелостью или умением, да? Они пишут стихи, но сами не могут. Бывает ли такое, или могут ли они к вам подойти или найти вас где-то?
Конечно.
И сказать, вот смотрите, вот у меня есть такие стихи, а может быть, они вам понравятся, может быть, вы их как-то им дадите вторую жизнь.
Вот, честно говоря, у нас в «Солнечной вязи» звучит стихотворение девочки нашей современницы Даны Седой. Дерес. Она довольно скромная. Она, конечно, выступает публично, но делает это редко, а ее тексты заслуживают того, чтобы широкая публика их слышала, как мне кажется. И поэтому у нас в «Вязи» звучит одно ее стихотворение, которое, кстати, вот как раз и называется. Может, я ее тогда...
Давайте,
да,
конечно.
Да? Сентябрь. Утром мать и отец идут в детский сад. На ветках висят тяжелые пухлые дети с розовыми боками, в рубашках из свежих листьев, с крепкими черенками, нежные, полупрозрачные, косточки видно насквозь. Бери и срывай, коли нашел своего. Мать говорит, иные берут по пять, нашего снова нет. Сколько можно ждать? Я бы его любила, кормила, купала, ласкала. Поищи нам, отец, кого-нибудь среди палых. Паданцы прячутся у корней, пугливые, как зверьки. У них помяты бока, поломны черенки. Их собирают в корзины и выставляют на вход. Вдруг кто-нибудь возьмет. Хмурый отец садится возле корзин. Думает, хоть бы сын. Мать и отец возвращаются с шумной улицей. Он то хохочет, то вдруг начинает хмуриться. Осеннее солнце гладит бурые крыши. У нее в подоле шевелится, хнычет, дышит и пахнет яблоками. Вот. Дана Сидера, современный поэт.
Очень красиво.
Очень тонкая.
Я спросила ее разрешение, она разрешила читать.
Ну, а как вы познакомились, как вы узнали
про эту
поэтессу?
Это я...
Не расскажу.
Ну как... На самом деле я познакомилась с ней давно. Я спросила у известного книжного критика, литературного критика, книжного обозревателя Александра Гаврилова, который делал на канале «Культура» проект «Вслух». И я спросила: «Саш, ну вот с кем мне познакомиться, кто вот сейчас, кто тебе кажется наиболее интересным?» Это было, ну, не знаю, может быть, лет 5 уже назад. И Саша меня познакомил с девочками, ну, как-то вот познакомилась с текстом, потом я познакомилась лично уже, и вот, и беру их стихи себе почитать иногда.
Ну, я думаю, они... Довольно. Благодарны, да. Но, что так происходит.
Нет, есть, кстати, поэты. Я вот сейчас, ну, не буду никого обижать. Ну, в смысле, чтобы так, не буду называть имен на всякий случай. Но есть поэты, которые довольно равнодушно относятся. Я...
Равнодушно к тому, что исполняют их
стихи. Да, я, ну, как-то вот... Мне нравятся тексты одного девушки. Она очень интересный поэт. У нее глубокие стихи, которые хочется слушать и вслушиваться в них, и разбирать. Она довольно замкнутый человек, хотя она тоже иногда выступает публично. И я делала программу, ее стихи, арфа живая у меня была. И когда мы репетировали, организатор выступления, естественно, я ее спросила, можно ли читать. Ну, и организаторы спросили, когда услышали репетицию, говорят: давайте мы ее привезем, она живет в Петербурге, давайте она приедет и послушает, потому что это очень красиво. И я ей звонила и спрашивала: скажите, а здравствуйте, меня зовут Алиса Гребенщикова, вот хотела вот почитать ваши стихи, можно? Долгая-долгая пауза. Да.
Ну, может быть, она просто дальше, не могла
дальше,
осознать.
Дальше долгая пауза. А где? Ну, значит, вам все-таки интересно. Ну, вот где-то. Но она сказала, что она, конечно, никуда не поедет, потому что... Хотя ей были готовы купить билеты, поселить, вот чтобы ей, если ей неудобно было бы потом возвращаться сразу на ночном поезде. Потому что обещал быть очень интересный вечер, как в итоге и получилось. И публика, конечно, хотела увидеть автора этих строк. Но вот есть замкнутые люди, которые... Может быть, она боялась, что я буду плохо читать и все испорчу. И я думаю, что... Очень многие поэты и боятся. Сейчас придет какая-то артистка, как-то каким-то непонятным голосом.
Которая знает, ничего, как надо.
Да, ничего не понимая в моих строчках и в том, что я чувствовала, прочтет и все испортит. Ну, я понимаю эти опасения, потому что не все нежно читают стихи.
Алиса, я такой мрачный парень, я все спрашиваю про проблемы. Вот когда вы читали это стихотворение, я задумался про детей, которые живут без родителей. Какие-то такие нотки вот да. в этом стихотворении возникли, да?
Да.
И мы несколько лет назад все очень обсуждали историю про запретное иностранное усыновление.
Да.
А перманентно возникают такие видеоролики, где показывают тех детей, которые успели уехать. И как они себя там чувствуют. И смотреть это вот спокойно вообще невозможно. Потому что мы понимаем, как себя чувствуют те, кто не уехал. Как вы думаете, это однажды перестанут вообще всем этим заниматься? Как-то позволят детям иметь шанс на то, чтобы быть счастливыми не только внутри того государства, которое им вот так помогает?
Это такой сложный очень вопрос.
Извините.
Да, да, вот да, да.
Я понял, что его хотелось, вам можно задать.
Да, да. Мне бы хотелось, чтобы эта ситуация разрешилась. Разрешилась, чтобы действительно и усыновление стало возможно не только в пределах нашего государства, но и чтобы дети, которые родились на территории Российской Федерации, чтобы у них была возможность быть гражданами мира и жить в других странах, если они не нужны своей стране, а, ну, если честно, они очень часто не нужны своей стране.
Но ситуации меняются, говорят нам профильные чиновники, опять же, в силу того, что запрет был введен. Вроде как больше стали усыновлять. Метод ли это решение проблемы?
Не знаю. Я не знаю, потому что я не очень глубоко в материале. Я слежу по Фейсбуку за новостями и за тем, что происходит вообще с разными острыми ситуациями, которые возникают у нас, связанные с детьми. Ну, потому что с детьми это мне... более понятно, чем ситуация с продуктами, например. У нас много всего сложного, но вот про детей как-то особенно сердце болит за детей. И вот у меня нет в голове какого-то рецепта, который бы я вот могла бы кому-то предложить. Давайте сделаем так. Я не знаю, как сделать. Я понимаю, что у нас очень много сложных законов, которые иногда законопроекты принимаются, ну, я не могу сказать, что не подумав, но, наверное, не вполне отдавая себе отчет, к чему это приведет. Но, с другой стороны, я знаю, ну, вот как-то нас так принято, особенно вот деятели культуры часто вступают в противоречие с чиновниками. Они, как говорят, вот чиновники — это бессердечные. Чиновник рисуется как некий бессердечный человек, который против счастья всех людей на свете. Но я знаю чиновников, которые занимаются детскими вопросами, и это тоже очень неравнодушные люди. Я была свидетелем, сама была свидетелем ситуации, как чиновники, работающие в московском регионе, спорили уже совершенно в нерабочее время, спорили с чиновниками, занимающихся проблемами детского отдыха из других регионов. И вот все, они уже, это банкет, они уже выпили. Но при этом они все равно пытаются спорить и решать, как вот придумать, как лучше сделать, как организовать, как все-таки найти какие-то компромиссы, как сделать, чтобы хотя бы где-то было полегче, как можно облегчить. Просто это такая объемная очень, как бы какой-то правильный бы... Это как огромный лес. Да, но нет, это даже лес. К сожалению, если бы это был механизм, то там еще какие-то есть шестеренки, которые можно подвигать. А это просто лес пока, как вот мне со стороны видится. И где-то падают деревья, где-то новые растут. И это такая должна быть система для того, чтобы привести в порядок этот лес. Но пока никто особенно не может договориться, непонятно, о чем договариваться. И мы вот сейчас решаем проблемы леса, а у нас там на поле пшеница не растет. И если сейчас пшеница не вырастет, то нам будет нечего есть. И поэтому все бегут заниматься пшеницей уже, побежали туда с пшеницей, решим вопрос. А потом у нас тут река выходит из берегов, и вообще туда выбросы. Поэтому все бегут к реке, потому что если сейчас мы реку не очистим, то нам нечего будет пить. И вот таким образом проблемы загрязненного леса у нас отходят на второй план.
Алиса, скажите, а у вас нет дежавю, что когда папа снова поет о том, о чем пели и он, и его друзья в 80-е, вот сейчас он, как многие замечают, что есть определенная такая история, что вот это вот как-то все тоже странновато. Казалось бы, прошло 30 лет, и снова актуальна вся эта история.
У меня нет дежавю, но потому что это нормальный ход истории, когда все повторяется.
Но когда повторяются уже те ошибки, которых можно было избежать, вот это, наверное, не очень правильно.
Но их повторяют как люди, которые сейчас совершают некоторые ошибки, они все равно выросли и формировались тогда, довольно давно.
Даже некоторые из них как держались за штурвал, так и держатся до сих пор.
Да, поэтому... меня не удивляет то, что вот так все происходит, потому что методы и способ мышления остался тот же, и у них был пример перед глазами. Когда-то вот какой у них был пример перед глазами, так вот они, соответственно, этому примеру и рулят по этому курсу. Кстати, вот знаете, вот если говорить об истории нашей страны, мое очень яркое впечатление — это Ельцин-центр в Екатеринбурге.
Сделали фантастический.
Да. Который недавно.
Да, открылся в конце декабря. Это удивительно. Это очень интересный, очень интересно придуманный и мало того, что придуманный, но и реализованные идеи. И реализованные идеи все, которые были задуманы.
Но все говорят, что не экономили, это видно.
Не экономили, да и хорошо, что не экономили масштабно. Мы вот как раз там выступали, открывали театральную программу там.
Прямо в этом центре.
Прямо в этом центре, да. Ну, потому что это культурный центр, и, соответственно, театрализованные представления там тоже приветствуются.
Многофункциональный он такой.
Да, и там очень много всего интересного. И как раз вот об истории страны. Может быть, там взгляд бывает иногда немного субъективным, субъективным у создателей, но все равно способ подачи информации очень интересный. И вот прям порекомендовала бы родителям подростков съездить в Екатеринбург и посмотреть этот музей. Потому что непонятно, как сейчас преподают историю в старших классах, а там довольно наглядно все рассказывается.
А как вы думаете, он такой хороший, потому что он далеко от столицы, в Екатеринбурге, или у нас тоже можно было бы такую штуку сделать?
У нас тоже можно было бы сделать.
Ну хорошо, что он есть там.
А вопрос от наших пользователей приходит, собственно, в контексте разговора об отцах и детях. В контексте детей и родителей. Взрослые дети часто советуются с родителями. И вот можете ли вы на своем примере как-то на это посмотреть? И как вы вообще видите ситуацию, как сделать, чтобы во взрослой жизни дети и родители оставались близкими? Нужно ли к этому стремиться?
Я не знаю, нужно ли к этому стремиться, но мне кажется, когда твоя семья — это твои друзья и твоя опора и защита, в этом нет ничего предосудительного, плохого, старорежимного. Напротив, это очень удобно. Я ценю свою семью за блистательное чувство юмора. Потому что у нас все шутят. Мне нравится, как шутят. А по поводу советоваться, я редко советуюсь по каким-то бытовым вопросам со своими родителями. Ну, потому что у нас там... Ну, редко советуюсь. А в вопросах профессиональных, так как мы с Борисом Гребенщиковым, в принципе, работаем в одном направлении, то... Когда я перестала быть просто исполнителем и реализатором чужой воли, а стала проявлять собственную, конечно, у меня возникают вопросы, как идти по этой дороге. И самые дельные советы или иногда просто взгляд со стороны, это вот за этим я иду к Борису Гребенщикову, и он очень разумно мне что-то рассказывает.
Вы так официально сказали, иду к Борису Гребенщикову.
Да, потому что
вы так и говорите, Борис Борисович, к вам можно?
Да, примерно так, да.
То есть нужно как-то время встречи заранее подтверждать?
Да, ну нет.
Понятно. А бывает так, что папа советуется о чем-то?
Иногда тестируют новые песни. Вот это
вот
да.
Да. Давайте спойлерскую историю какую-нибудь устроим. Что там новенького?
Какие песни вы зарезали? Сказали
нет. Нет, я никогда ничего не режу, потому что я, ну как, я... Во-первых, я не считаю себя вправе, чтобы это ни было резать. Я единственное, что такой зритель, так как я слушатель, ну, не очень в курсе музыкальных тенденций, поэтому я только эмоционально воспринимаю. И так как, в общем, видимо, гены дают о себе знать. И мне вообще нравится просто, что делать, то, что делает Борис Гребенщиков, поэтому я никаких критических замечаний, собственно, ну и сказать не могу. Кроме того, что... А вот здесь хотелось бы почетче расслышать слова. Наверное, тут давайте музыку потише, а голос чуть погромче. Это максимум замечаний, которые я могу себе позволить. И то я их делаю, ну, как-то вот это озвучиваю очень-очень редко.
А, у тебя, да? У тебя последний
Саша,
вопрос.
Нет, нет,
у меня
нет.
Последний вопрос.
Давай, ты потом я.
Потому что времени немножко осталось. А, возвращаясь к завтрашнему спектаклю, который, да, будет в лофт-проекте «Этажи», «Солнечная вязь», насколько, просто тоже мне вот пишут вопросы, насколько будет возможность с вами потом пообщаться у зрителей?
Будет возможность пообщаться, потому что поезд у нас потом только в 23 с небольшим часа, а от лофт-проекта «Этажи», который на Лиговке, до Московского вокзала... Добраться очень мы сможем быстро.
В каком обычно формате это происходит, вот это общение?
Очень часто бывает, что зрители просто не уходят. Мы вот уже поклонились, кто-то ушел из зала, а кто-то так и продолжает сидеть. Потом мы начинаем что-то убирать со сцены, а люди просто: Алис, можно с вами сфотографироваться? Да, можно. Ну и, собственно, так-то все и затягивается.
И поболтать,
да.
Познакомиться,
потом подружиться. О чем болтают зрители? О чем им хочется с вами поговорить?
Очень, во-первых, часто спрашивают, что за произведения звучали.
То есть они хотят потом найти.
Найти,
их тоже...
да, да. И вы знаете, как это ни странно, просто люди хотят пообнимать. Спасибо большое, говорят девушки, утирают слезы. Спасибо вам большое, говорят они.
А мамы как благодарят? Да, мамы девушек иногда тоже приходят.
Да.
И вот такая как раз связь и общение между поколениями происходит.
Да, Татьяна, кстати, очень правильную вещь заметила, что не только девушки приходят, но они приводят своих мам. А однажды у нас была история с Капелью, когда девушка привела свою бабушку на спектакль, причем не просто привела, они приехали из другого города в Москву для того, чтобы посмотреть наш спектакль. Ну, утирали слезы.
Бабушке понравилось.
Да.
Они, как правило, в репертуаре, вот что касается песен, они вот, конечно, все
да, знают наизусть, да. И стихи очень часто знают. Ну, не очень часто, но взрослые люди знают стихи, да. А песни, да, подпевают. Так это очень трогательно всегда.
Коля, у тебя был еще вопрос, потому что остается, по-моему, вообще уже одна минута или сколько?
Да, спасибо за эту минуту, которая достается мне. У нас в Петербурге появился портрет Даниила Хармса, который наделал много шума и очень по-разному к этому все относятся, но в целом доброжелательно. И художники, которые это сделали, придумали такую штуку. У нас музея Хармса нет в городе, говорят об этом 10 лет. Они в этой студии сказали, можно сделать селфи с этой штукой и поставить тематический хэштег «Настоящий музей Хармса». True Хармс Мьюзеум, чтобы как-то эту историю прокачивать. Алиса Гребенщикова в историю вписывается?
Да.
Татьяна, успейте
мы
сходить,
всей компании.
Мы успеете сходить к этой стене, сфотографироваться.
Да. И все, мы все сделаем. Поставим хэштеги.
Будет музей Хармс в Петербурге? Он нужен вообще городу? Как вы думаете? Потому что люди считают, что Хармс, он повсюду, повсеместный. И, в общем-то, мы живем в этом музее. Можно специальное пространство и не делать.
Я считаю, что музеи нужны. Чем больше музеев, тем интереснее наша жизнь. Мне кажется так, что несмотря на легкость доступа информации, да, через сеть интернет, все равно хочется получать что-то проверенное, что-то понятное и
осязаемое что-то, не только виртуальная информация.
Ну да, хочется прийти, да. Посмотреть, увидеть, вникнуть и для получить, детей. Знаете, это не как клип. Вот как мы иногда бывает, когда в интернете что-то ищем, у нас клип, у нас все быстренько пролистнулось, ничего в голове не отложилось.
Вообще в целом уже наше мышление.
Сознание.
Вот такой,
да, а музеи, стационарные музеи, они как раз возвращают нас к более вдумчивому проникновению в предмет. Поэтому я только за музей Хармса.
Ура!
Прекрасно.
Ура.
Алиса Гребенщикова поддерживает предложение, которое прозвучало в эфире «Фонтан Кофе», создатель этой истории. Всякий случай напомню, хэштег True Harms Museum, настоящий музей Хармса. Мы все ждем. Настоящие, живые, прекрасные дамы были у нас в гостях.
Да, их спектакль поэтический, согревающий «Солнечная вязь» можно увидеть завтра в лофт-проекте «Этажи».
Спасибо.
Спасибо большое.